Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура, все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с самыми разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Лаша Бакрадзе, историк, литературовед из Еревана, Ваграм Мартиросян, писатель, киносценарист, и из Баку Иркин Гадерли, эксперт в области международного права. Ведет программу Андрей Бабицкий. В России сегодня предпринимаются попытки взять под контроль прошлое. Вот две новости. 20 апреля в Российской Государственной Думе обсуждался законопроект о противодействии реабилитации в новых независимых государствах на территории бывшего Союза СССР нацизма, нацистских преступников и их пособников. А 15 мая президент Дмитрий Медведев подписал указ о комиссии при президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Ну, в названии законопроекта, который представлен Госдуме, очевидно совершенно его внешнеполитическая направленность. Будут предприниматься попытки контролировать интерпретации исторического прошлого именно на территории бывшего Союза. Давайте вообще попробуем сначала понять, хорошо это или плохо. Например, авторы думского законопроекта ссылаются на законодательство таких стран, как Австрия, Германия, Бельгия, Франция, якобы там есть подобные нормы. И также они ссылаются на решение Нюрнбергского трибунала, осудившего нацизм и как идеологию, и как организацию. Поскольку вопрос больше относится к сфере права, я обращаюсь к Баку. Иркин Гадерли, вам слово.
Ну, тут вспоминаются строки Игоря Губермана, которые он давно, правда, писал не по этому конкретному поводу, но, по-моему, очень даже кстати. «Нам глубь веков уже видна неизлечимую деталью, и лишь историку дана возможность врать документально». Я это к чему? На самом деле споры по поводу прошлого были и будут всегда. И это нормально. Люди по-разному интерпретируют те или иные события. Участники их интерпретируют по-своему, посторонние наблюдатели по-своему, будущие поколения менее эмоционально могут интерпретировать те или иные события. Так что это нормально. Это вопрос, который должен быть оставлен в рамках академической свободы, да, то есть свободы исследователей, которые могут интерпретировать те или иные события по-разному. Если же обрамлять эту свободу какими-то юридическими запретами, то тут уже открывается очень большой простор для политических злоупотреблений, кои мы все видели, как это происходило в советское время, да, когда определенные события вообще замалчивались, потом они стали отрицаться, потом интерпретироваться одним образом, меняется политическая конъюнктура, те же события начинают интерпретироваться иначе. Вот даже взять недавнюю историю Советского Союза, да, сколько всего мы еще, оказывается, не знаем. Поэтому, как юрист, я категорический противник гонять свободу, академические свободы, в том числе и в области истории, в какие-то запретительные рамки политических законов. То, что в Австрии, в Германии есть подобные законы, это нужно понимать очень узко-контекстуально. Это последствия денацификации. Это было условием оккупационных сил, которые послевоенное время контролировали Германию. Это совершенно верно вытекает из Нюрнбергских трибуналов. Это не выбор самой Германии. Но Германия должным образом отнеслась к переоценке этого наследия. И поэтому, я думаю, тут можно вспомнить и совместные комиссии немецких историков с польскими историками о том, как они совместно обсуждали, как преподносить события Второй мировой войны и непосредственно до нее, особенно по вопросу спорных между Польшей и Германией территорий. То есть в данном случае я просто не могу понять, я могу понять, но я отказываюсь с пониманием относиться и соглашаться с тем, как в России сейчас политическим образом собираются загонять в историю, опять же, в какие-то юридические рамки.
Вы знаете, я позволю Иркинсе с вами не согласиться, потому что, ну, скажем, запрет Японии на владение собственными вооруженными силами преодолен. Да, это тоже последствия денацификации. И тем не менее, выбор народа оказался другим. Что касается Германии и Австрии, там эти запреты год от года ужесточаются. Вы знаете, речь идет о запретах на нацистскую символику, на нацистскую музыку, на любые атрибуты, которые могут восприниматься как символы нацизма. Я хотел бы спросить Ваграма Мартиросяна. Я, насколько помню, 2 года назад примерно был законопроект аналогичный израильскому о геноциде армян. Он не прошел через армянский парламент, но тем не менее, вот запрос, наверное, на какой-то подобный запрет у общества есть. Поэтому, может быть, и какое-то рациональное зерно в том, что сегодня делает Россия, существует?
Знаете, если обсудить российский проект, российские процессы, то, конечно, здесь надо иметь в виду, насколько они пропорциональны тем действительным страхам, которые сейчас существуют в России. В России сейчас существует и нагнетается сильная ксенофобия. И этому способствуют все процессы, которые происходят и внутри страны, вернее, используется в этих целях все, что творится и в мире, и в самой России. Если кризис, то в этом виноваты мигранты. Если я просто помню, что по данным 2-летней давности, кажется, опросам, на первом месте, как враг, самый, так сказать, крутой враг России, была Эстония. Ну, сам этот факт показывает, насколько все это подвержено пропаганде, интересам определенной национальной или шовинистской пропаганды. Поэтому мне кажется, что здесь надо рассмотреть вот в этих пропорциях, насколько внимание обращается на такие вещи. И, конечно, фашизм, все еще нацизм, все еще представляют определенную опасность для мира, но мне кажется, что здесь мы имеем дело с преувеличением. Что касается самой Армении, здесь тоже есть попытки, есть стремление с узконациональных точек зрения корректировать историю. Но пока что я не вижу, что они приобрели такие масштабы, что нужно всерьез об этом думать или предпринимать шаги. Но и еще главная беда, по-моему, не только для Армении, но и для всего постсоветского пространства, то, что мы не имеем, так сказать, в кавычках, каноническую историю, потому что мы имеем историю большевистскую, идеологическую, мы, армяне, имеем 1500-летнюю религиозную историю, тоже написанную с точки зрения интересов церкви армянской, не только государства, и практически политическую, каноническую историю мы не имеем, мы не учились этой истории. И, в конечном счете, конечно, лучше сейчас заботиться о том, чтобы иметь что-то такое нормальное, написанное с точки зрения философии истории современного, исходя из современных понятий, из современных культурологических достижений и так далее.
Благодарю вас, Лаша Бакрадзе, Тбилиси. Лаша, вы историк. И вот мы сейчас начали так разговор, так как будто бы у Армении, Грузии и Азербайджана разная история. Как будто вот нету этого общего советского периода. А тем не менее он есть, и есть очень серьезная проблема. Поскольку речь идет о Великой Отечественной войне, Второй мировой войне, разные эксперты и внутри России, и за ее пределами по-разному оценивают различные действия советской армии. Ну, скажем, в последнее время очень много говорят о зверствах, которые советские солдаты чинили на территориях государств Западной Европы. Кроме того, очень различные оценки, скажем, талантов Жукова как полководца, да, и вообще не только Жукова, но и, так сказать, общей стратегии советской армии в войне с фашистами. То есть, ну, вот таких вот темных, спорных моментов колоссальное количество. И я думаю, что, наверное, ввиду того, что история общества, их нужно и разгребать общими усилиями. И есть ощущение, ощущение, что вот если и такого рода, так сказать, запреты, если они будут введены в действие, они, в общем, очень серьезно воспрепятствуют именно научной работе.
Само собой разумеется. Даже вот сегодня я читал заявление общества «Мемориал», в котором говорится, что мы полагаем, что фальсификациями следует бороться прежде всего в рамках открытых и свободных научных дискуссий, в том числе и международных. При этом все спорящие стороны должны иметь возможность довести свои аргументы до широкой общественности. Я тоже так думаю, само собой разумеется, если мы хотим пересмотреть, и это обязательно, я думаю, пересмотреть нашу совместную советскую историю, надо иметь свободное пространство для свободных дискуссий. К сожалению, этого не происходит. И из-за этого, я думаю, что делать параллели с нацистской Германией, то есть с сегодняшней Германией, где запрещено, например, ставить под вопросом Холокост или геноцид евреев, и запрещено пропаганда нацистской идеологии, это не то же самое. Напротив, я думаю, что в России мы возвращаемся обратно к сталинским временам. Вспомним, тогда тоже выходили книги под такими названиями, как, например, «Против фальсификации истории большевистской партии» и так далее. И я думаю, что вот сейчас этот процесс, который происходит и будет, наверное, происходить в России, это, в принципе, процесс, можно так сказать, против фальсификации, фальсифицирования истории. У нас фальсифицирована история Советского Союза, и до сих пор в России выходят книги по истории Советского Союза, которым вот это мифы, созданные во время Сталина и после сталинских времен, еще раз пускаются в ход, несмотря на то, что огромное количество документов говорит что-то другое. Есть огромное количество людей в России, историки и так далее, которые, вот, например, под вопросом до сих пор ставят Катинское дело, то есть расстрел военнопленных поляков и так далее. Я думаю, что это очень типичное для тоталитарных режимов действие, что сейчас происходит с созданием, мы не знаем, конечно, как эта комиссия будет работать, и главное, что в этой комиссии входят главным образом чиновники, очень мало там историков, особенно хороших историков, и я думаю, что Медведев с Путиным очень хорошо усвоили орвеловские слова: «То, кто управляет прошлым, управляет будущим, тот, кто управляет настоящим, управляет прошлым». И я думаю, что вот к этому все идет в России.
Благодарю вас, Лаша. Единственное, что все-таки я не согласен с вашей оценкой политического режима в России. Его сложно назвать тоталитарным. Это такая, в общем...
Ну, хорошо, авторитарный можно назвать. Я не сказал, что тоталитарный режим, а идет к тоталитарному режиму.
Да, а вот что
и касается... Вот эта фальсификация истории, это очень одна из тех символов, которые очень хорошо показывают, куда вообще Россия может быть.
Ну да, очень-очень много действительно моментов восстанавливается из советского прошлого. Вот сегодня, кстати, я могу привести забавный пример. Сегодня разразился скандал вокруг публикации исторического труда на сайте Министерства обороны. Некто Ковалев, неизвестный историк, на официальном сайте Министерства обороны. Некто Ковалев заявил, что на самом деле во Второй мировой войне виновата Польша, поскольку она отказалась ответить на претензии Германии, достаточно умеренные, отдать часть своей территории. Но вот сейчас уже очень многие эксперты говорят, что эту публикацию можно расценить как реабилитацию Гитлера. И я вновь обращаюсь к Баку. Эркин Гадерли. Эркин, все-таки какие-то законодательные действия необходимы для того, чтобы действительно сохранить, ну, скажем так, некое гуманистическое содержание, ну, может быть, очень общее тех оценок, которые мы имеем в виду, когда обсуждаем там события прошлого? Или, в общем, следует, так сказать, полностью снять всякие запреты?
Ну, специальных законов, каким-то образом регулирующих исторические исследования, быть не может. Это абсурд. Есть общие принципы, которые, в принципе, регулируют так называемый hate speech. Законы, которые запрещают ксенофобию, расизм, да, вот такие вещи. Это законы, которые применимы во всей области публичной речи, да, будь то письменный, телевизионный, радио, эфир или какие-то публичные высказывания. То же самое касается и публикации на тему истории, если они содержат ксенофобские или расистские измышления, то, конечно, это может быть предметом судебного разбирательства, если будет доказана вина, и наказание тоже. Но принимать специальные законы или иные нормативные акты, которые будут каким-то образом вгонять исторические исследования в какие-то под угоду какой-то политической конъюнктуры, а это, судя по всему, так и выглядит, по крайней мере, со стороны, если смотреть на эту комиссию, которая в России сейчас, то это очень абсолютно никакого оправдания с точки зрения юриспруденции иметь не может.
Да, я понял вашу точку зрения, и я хочу задать следующий вопрос очень быстро, значит, и получить быстрый ответ. Ну, поскольку, в общем, парадигмы развития авторитарных режимов на территории бывшего Советского Союза очень схожи, скажите, у вас какие-то аналогичные процессы развиваются?
Нет, у нас нет никаких вот таких вот попыток институционализировать или законодательно закрепить ту или иную версию интерпретации истории, но у нас просто вот по факту, да, очень много неизвестного, непонятного, и до сих пор ввиду крайней ограниченности политических свобод, соответственно, ограниченной академической свободы, нет публичных дебатов, где историки и просто общественные деятели, политики могли бы высказывать свои точки зрения по поводу интерпретации событий прошлого, даже очень недавнего, да, вот скажем, событий 92-93 года. Кстати, сегодня 4 июня 93 года, ровно, значит, в 93 году в этот день произошел путч, в результате которого было свергнуто правительство Чебея. Правящая власть до сих пор считает, что это было так называемый, они называют Гуртулушкину, это день спасения, когда весь народ был спасен от какой-то вакханалии Народного фронта. Многие с этим не согласны, они считают, что на самом-то деле это был военный переворот. Так что, или возьмем события более отдаленного прошлого. У нас всегда считалось, что были так называемые 26 бакинских комиссаров. Недавно, когда произошло перезахоронение останков, выяснилось, что останков вообще-то там не 26, а 23. Потом появились публикации историков, которые утверждают, что вообще-то комиссаров было 8. И, собственно говоря, мы до сих пор точно не знаем, честно говоря, это как бы иронично это ни звучало. То есть у нас есть проблемы, огромные проблемы, но проблемы, связанные с отсутствием как политических свобод и, как следствие, отсутствием академических свобод. Но это не выглядит несколько иначе. До примера России, чтобы учреждать специальную комиссию или законодательным образом регулировать интерпретацию прошлого, у нас нет.
Понятно. Ваграм Мартиросян, Ереван. Ваграм, скажите, ну вот в этом законопроекте говорится о намерениях регулировать интерпретацию исторических событий на территории бывших советских республик. Скажите, вот вы ощущаете какую-то опасность, угрозу, исходящую из России? Все-таки Армения довольно близка России, остается и по сей день. Есть ощущение, что вот этот законопроект целит прямо в вас?
Знаете что, вообще-то чувство тревоги есть. Скажем, я говорю от своей имени и от имени своих единомышленников, так сказать. Не могу говорить от имени всего общества, потому что у меня нет таких данных под рукой. Но дело в том, что это все, мне кажется, что надо расценивать как болезненный процесс деколонизации. Потому что этот процесс для империи, для центра, бывшего центра, так сказать, всегда процесс болезненный. И вот в однополюсном мире, где для России трудно бороться для единственной сверхдержавы, которая является Америкой, в данной ситуации объявить образ врага в лице Соединенных Штатов, особенно после смены власти, менее воинственной, ставшей менее воинственной в Соединенных Штатах. Сейчас мне кажется, что происходит акценты меняются и усиливаются процессы, болезненные процессы переоценки ситуации, связанные с деколонизацией. И в этом аспекте, конечно, есть определенная опасность. Но с другой стороны, мы культурно связаны с Россией, И в этих процессах тоже, с одной стороны, существует культурный империализм, который тоже имеет свои законы и свои амбиции. И с другой стороны, настоящие культурные связи, благодаря которым развивается весь мир. Мне кажется, что мы должны воспринимать эти процессы именно в этом аспекте, насколько идут эти угрозы в сторону именно Армении тоже.
Благодарю, Лаша Бакрадзе, Тбилиси. Вам последнее слово, Лаша. Вот вы сказали о том, что это похоже очень на возвращение в мрачные сталинские времена. Но, тем не менее, давайте вспомним, тогда история переписывалась, ну, в общем, по канонам марксизма-ленинизма, в соответствии с классовой теорией, переписывалась вся абсолютно, да, там, начиная с древнейших времен. Сейчас есть несколько моментов, которые интересуют сегодняшнюю российскую власть. Почему, вы считаете, ее выбор остановился, скажем, именно на истории Великой Отечественной войны? Почему это та точка, в которой, ну, скажем так, она находит там собственную идентичность?
Одна из важнейших мифов, может быть, на котором стоит сегодняшняя Россия и на котором стоял Советский Союз, это и есть Вторая мировая война. Вы помните огромное количество...
Победа советского народа.
Победа советского народа и так далее. Это понятно, но я думаю, если вот этот закон, то есть не закон, а если комиссия начнет работу и серьезно это все будет восприниматься, я думаю, они могут дойти до таких фальсификаций, например, как воздухоплавание было придумано русскими людьми, которые тоже в сталинское время культивировалось, и лампочка придумал Ленин и так далее. Но, конечно, это очень легко всегда критиковать Россию и так далее. Надо сказать, что вот эта историография, которая у нас в закавказских странах, это тоже, конечно, родился в советское время главным образом. И мы тоже мифологизируем наше прошлое. Я это называю патриотической историей. Это не настоящая история, это патриотическая история. Мы все самые лучшие и так далее. И малейший, вот может быть в России то, что хотят какую-то комиссию создать, это может быть... показывает, что в России побольше переоценивают вот это сталинское время и, может быть, вообще российскую историю, чем у нас. Потому что такой нужды у нас не только в Грузии, но и в Армении, Азербайджане, если вы позволите, я за них тоже скажу, есть. И у нас есть большой консенс между историками, что вот мы сами лучшие. И даже вот, например, армянские историки, которые работают за границей, такое очень хорошее армянского происхождение историк, которому грузины тоже не особенно, который в Грузии тоже не особенно популярен. Вот он, например, могу привести его цитату армянской истории. «Ученые Армении глубоко завязли в националистическом мышлении. Если вы представите альтернативную точку зрения, вас раскритикуют очень грубым и злостным образом. Как могут люди при таком уровне аргументации пытаться думать по-другому и развивать науку, когда малейшее отклонение подвергается нападкам?» К сожалению, это такое состояние у нас в закавказских странах, и в России, наверное, тоже как-то хотят немножко регулировать то, что там пишется и издается.
Благодарю вас, Лаша, и я позволю себе подвести итог программы. Мне все-таки кажется, что, может быть, в России дело не в национализме государственной власти. Государственная власть в России просто не может быть национальной, русской или еще какой-нибудь другой, поскольку это многонациональное государство, а проблема в том, что она пытается подвести легитимность под собственную систему власти. И... самое главное событие, в котором она черпает эту легитимность, это Великая Отечественная война. Отсюда вот эти георгиевские ленточки, вот эта вот чудовищная истерия, отвратительная и многоцветная вокруг там, оставшихся ветеранов без реальной помощи. И отсюда, как мне кажется, вот эта кампания по защите несуществующих на самом деле в серьезных объемах попыток переписать историю Второй мировой войны. Есть попытки найти какие-то верные смыслы. Мы завершаем программу «Кавказский перекресток». В сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси Лаша Бакрадзе, историк и литературовед, из Еревана Ваграм Мартиросян, писатель и киносценарист, и из Баку Иркин Гадерли, эксперт в области международного права, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. Thank you.